Николай Леонов, Алексей Макеев. Трудно украсть Бога. Глава первая. Реликвия. Наши дни. Столица. Гость зашел несмело, даже осторожно. Сразу было видно, он впервые обращается по своему личному делу к дальнему родственнику, занимающему столь солидную должность. Да еще он, несомненно, и наслышан о том, к какому известному человеку пришел в кабинет. «Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста». Начал диалог хозяин кабинета, чтобы облегчить задачу гостя. «Вы, кстати, как предпочитаете, чтобы вас называли? По имени-отчеству или просто?» «Зовите меня Федором». Облегченно улыбнулся гость и опустился в предложенное кресло. У него была хорошая улыбка. Открытая и светлая. Такая вообще довольно редко встречается у людей старше 20 лет. Полковник Лев Иванович Гуров скупо улыбнулся в ответ и чуть склонил голову. Этот Федор приходился дальним родственником, его жене Марии. Кажется, двоюродный племянник. И только поэтому тут сейчас и оказался. Просьба о помощи была личной. И как назло совпало с началом отпуска. Придумать вразумительный отказ было сложно. Гуров не преминул назначить встречу в собственном кабинете. Здесь даже стены внушали гостю уважение и трепет. Но, как выяснилось, племянник оказался вовсе и не таким наглым, как ожидал хозяин кабинета. «Я так понимаю, у вас случилось что-то экстраординарное, раз вы захотели пообщаться со мной?» «Так и есть», – кивнул Федор, и его улыбка погасла. «Честно говоря, я не уверен, как оценивать случившееся». «Давайте я вам немного помогу. Здесь люди часто не могут подобрать нужных слов в начале беседы. Вы тут не исключение». «Так что же произошло? Мошенничество, измена или, может быть, убийство?» «О, нет», – Федор нервно рассмеялся. «Если ставить вопрос так, как вы, то, наверное, это хищение в особо крупных размерах. Или кража произведения искусства как-то по-другому классифицируется». «Так вы богатый коллекционер?» – не стал скрывать удивление Гуров. Уж больно не похож был на толстосума его неожиданный родственник. «Обычный мужчина, не юный, но все еще моложавый, хорошо одетый, но просто и без претензий». «Нет». Федор покачал головой, несколько удивленный предположением Гурова. «Я только что получил наследство от деда. И, судя по всему, в нем не хватает одной очень ценной вещи. Именно она меня и интересует». «Что же это? Драгоценности? Антиквариат?» «Это икона. Совершенно точно, что старинная, а, возможно, и уникальная. Тут я не уверен». Гуров прищурился, вглядываясь в собеседника. Не пытается ли он вешать ему лапшу на уши? «Как это неуверенно? Это же ваше наследство?» «Дело в том, что я лично никогда эту икону не видел. А до конца поверить в то, что мне рассказывали, для меня, человека рационального, довольно сложно». «Во что?» – начал терять терпение хозяин кабинета. «Вы что-нибудь слышали о чудотворной иконе Казанской Божьей Матери?» – ответил вопросом на вопрос Федор. «Я не силен в религиозных святынях», – неохотно признался Гуров. «Что это за икона?» «Я тоже не силен», – вздохнул его собеседник. «Все, что я узнал об этой иконе, стало мне известно буквально несколько дней назад. И вынужден признать, немалую помощь тут мне оказал интернет. Так вот, икона эта чудесным образом появилась еще в XVI веке, в царствовании Ивана Грозного. К началу XX она была самой почитаемой святыней в царской России. И именно тогда ее похитили. Грабители монастыря поймали и судили, но икону так и не нашли. Официальная версия такова, что икона была уничтожена. Но даже тогда в это верили далеко не все. Мой дед, наследство которого я только что получил, верил, что он владеет именно этой иконой. Той самой, а не копией, списком. И именно ее я и не нашел в его квартире. Слишком странное совпадение, чтобы его проигнорировать. Постойте. Гуров даже поднял руку, чтобы остановить поток информации, который обрушил на него Федор. А почему вы, собственно, верите в то, что ваш дед, извините, не чудил на старости лет? Ведь мог же он все это выдумать. Да и икону просто спрятать куда-нибудь и забыть. Вы тесно с ним общались в последние годы? Нет, но дело не в этом, решительно замотал головой Федор. Дед не выжил из ума. Даже если бы и так, икона действительно была. Она была старинная и ценная, и она пропала. Вам этого мало? Не кипятитесь, примирительно поднял руки Гуров. Я понимаю ваши чувства, но и вы должны меня понять. Я не могу доверять всему, что мне говорят, и обязан относиться к этому критически. Конечно, сам факт пропажи ценного антикварного предмета уже повод для расследования. Почему неофициального? Неужели вы не понимаете? У меня нет никаких доказательств того, что эту вещь дед не отдал сам кому-нибудь. А в провинции какой-то иконой никто и заниматься не станет. Для них все это дело десятой важности. Но вы же сказали, что никогда не видели этой иконы. Откуда же вы знаете, что она пропала? Кто вам рассказал? Наверное, мне проще всего будет начать с самого начала, вздохнул Федор. Это довольно долгая история, но я могу постараться изложить ее кратко. А вот этого не нужно, прервал его полковник Гуров. Бес сидит в деталях, так что лучше рассказывайте так, чтобы не упустить чего-нибудь важного. Подробно и не спеша. В конце концов, именно для этого вы сюда и пришли. Что ж, вы правы. Мне нужна помощь в этом деле. Надеюсь, что это будет несложно, но сам я не осилю. И Федор начал свой рассказ. Говорил он четко и внятно. Чувствовалось, что человек этот хорошо образован и не лезет за словом в карман. Оказалось, что дед Федора умер совсем недавно в больнице, и тело его было переправлено в морг. Как единственный родственник Макара Ивановича Круглова, внук вынужден был взять внеочередной отпуск на работе и поспешить в провинцию, где и жил дед. «Где конкретно?» – прервал рассказ Федора полковник. «Это в небольшом городке Петровске», – тут же уточнил он. «Я там ни разу до этого не был. Пришлось искать его квартиру по адресу на бумажке». «Интересно, а почему же вы никогда не были в гостях у своего единственного деда?» – полюбопытствовал Гуров. «Отношения не заладились?» «Да нет, точнее не совсем», – замялся Федор. «У меня о деде Макаре воспоминания сохранились только с детства, пока он не развелся с моей бабкой и не уехал в Петровск. С тех пор мы только иногда переписывались и перезванивались. Ехать как-то все недосуг было. То учеба, то работа. А к нам он не приезжал поначалу из-за бабушки. Они плохо расстались. А потом уже возраст был неподходящий. К тому же он женился вторично и сменил веру. Мои родители это не одобрили». «Сменил веру?» – нахмурился Гуров. «В мусульмане подался, что ли?» «Нет-нет». Снова заулыбался Федор. Его новая жена была из староверов и ни за что не соглашалась выходить за него, пока он не переменит веру на их, старообрядческую. Понятно. Извините за вопросы, но я уточняю то, что непонятно по ходу дела, чтобы потом не забыть какую-нибудь деталь. Продолжайте. Хорошо. В общем, я нашел дом, в котором жил дед. Дом этот оказался пятиэтажкой, построенной еще в далекие 70-е. Ключей от квартиры деда у Федора не было. И ему пришлось искать общественно активную соседку, которая сообщила ему о смерти деда. Ключи были у нее. Женщина жила в этом же подъезде и обо всех знала. Она тут же позвала Федора к себе и, прежде чем просто отдать ему ключ, сообщила все подробности последних дней деда Макара, которые знала. Стоило Федору задать простой вопрос. «Валентина Михайловна, а все же, что произошло?» «Ах, ты же ничего не знаешь!» Сокрушенно сплеснула пухлыми руками соседка. Ее явно обрадовала возможность рассказать подробности новому человеку.